70-летию снятия блокады.
Среди экспонатов музея Санкт-Петербургской региональной организации ВОС немало уникальных. И все-таки блокадный дневник Петра Горчакова стоит как бы особняком, выделяясь среди всего многообразия этого необычного музея. На его испещренных рельефными точками страницах картины жизни в осажденном Ленинграде. Суровая правда блокадных дней. Но здесь же, на этих страницах, и луч надежды. Хочу эти заметки сохранить для себя. А вообще я адресую их к ленинградцу, знающему жизнь и этот город до войны. Так писал весной 1942 года Петр Горчаков. Через 70 с лишним лет его заметки наконец нашли своего читателя и слушателя. На Радио ВОС мы продолжаем читать блокадный дневник Петра Васильевича Горчакова. Первую часть этой программы вы можете найти в архиве передач на нашем сайте.
Смертность. Смерть. Какое жуткое явление вообще. В Ленинграде же это стало обычным явлением. От голода начинают пухнуть ноги, лицо, а затем смерть. Голодный человек мерзнет, особенно конечности. А чтобы согреться, много пьет кипятку, ест холодный суп из воды и соли с перцем. Вот и пухнет. Однако, если и не пухнет человек, то теряет все силы. Не может ни ногой пошевелить, ни рукой, ни повернуться сбоку на бок. И умирает. От голода стали умирать еще в ноябре. Но в декабре, январе и феврале это приняло катастрофические размеры. В день умирало несколько тысяч. Сейчас смертность немного сократилась. Преимущественно умирали мужчины. Добрых 90%. Дети и женщины оказались крепче и выносливее, но вот в конце февраля и среди них участились случаи. Покойников стало так много, что их некому было хоронить, их стали выбрасывать на улицу. Я сам видел несколько трупов. На Стрельнинской, на Невском, на улице Правды и так далее. Покойников везут на санках прямо без гробов, а в лучшем случае зашитых в простыни, везут в морг. Эта организация хоронит их в братских могилах, в траншеях. Выкопать отдельную могилу стоило килограмма хлеба, 600 рублей денег да табаку. На улицах в декабре и январе только и везли трупы. Так одна гражданка, пройдя три остановки от Невского до Бородинки, насчитала более 50 трупов. Люди падали прямо на глазах. Идет человек, падает, замерзает. И умирает. Жуткая картина. Горы непохороненных трупов на кладбищах. В нашем доме умерло несколько десятков человек. Вымирали целые семьи. Голод дополнялся и дополняется еще и холодом, так как люди не имеют дров. Все жгут мебель. Все установили временки. Вместо электричества в домах для освещения жгут светилки. Времянки и светилки привели к пожарам. Сгорали целые дома, а гасить нечем, так как водопровод замерз. Так сгорела значительная часть гостиного двора. Неповторимые виды наблюдали люди на улицах города. Гроб на коньках. Гроб везет человек на финских санках, отталкиваясь одной ногой. А вообще, трупы чаще везут на обычных санках. Люди перестали плакать, так как отупели, да и слез нет у людей. Об умерших. Умерло много наших знакомых зрячих. Умер Никифоров, бухгалтер Ленинградского областного отдела ВОС. Правда, он простыл и получил воспаление легких, однако истощение его догробило. Умер наш часовщик, дядя Мотя, от голода. В ночь с 1 на 2 февраля умерла оптимистка до гроба, наша чтица Морозова. В институте Герцена умерли профессор литературы Андреев, историк Иваницкий. «Глупая смерть Кудрявцева». Он был эвакуирован с группой других ученых на самолетах в какой-то город. Когда они туда приехали, Кудрявцев добрался до продуктов, объелся и умер. Умерла счетовод нашего дома Екатерина Дмитриевна. Умер Вайсберг. Умер секретарь 4-й ячейки ВОЗ Николай Васильевич. Умерла сестра Ганичевой, Соня. Она умерла в нашей квартире. Умер Будовниц, жилец нашей квартиры. Много и слепых погибло. А о многих мы еще не знаем, так как никуда не ходим. Умерли Трепов, Башкиров, Григоров, шахматист Пенза, шахматист Рыбаков, Шубин, Канин, Кубышев, Женя Иванова, которая жила в Гатчине, Таня Титова, Роман Титов исчез. Умер Шульц, Саша Романов, Таран. Недавно умер от дизентерии Ринархов, от голода Даль. Умер Птицын и его жена Синаева, Герасимов Михаил, Алексеев, артист драм-коллектива Дома Просвещения, Чернокожих. Умерли и другие. Так, в учебно-производственной мастерской слепых за месяц примерно из 500 рабочих умерло 70 слепых и зрячих. Люди продолжают умирать и сейчас, как мухи. О лишениях ленинградцев. Ленинград – деревня. Ленинград стал деревней, но необычной, так как это ему не идет. Всем известно, как прекрасно жили люди в этом красивом городе. Теперь это мертвый город. Топлива нет в городе. Отсюда трамваи не ходят. Люди ходят пешком через весь город. Трамваи не ходят с половины ноября, а такси и автобусы с лета. Электричества нет нигде, ни в домах, ни в магазинах, а лишь подается на некоторые заводы. Тоже нет топлива. А для нас отсутствие электричества – долой полжизни. Пищу пришлось готовить на Времянке, а тут нет дров. Чай кипятим в маленьком детском самоварчике, бывшем Тамарином. Вот, кажется, скоро достанем полметра дров. Власти города ломают деревянные дома на дрова и дают населению. Улицы занесены снегом, его не возят. Водопровод не работает почти во всем городе. Все население Петроградской стороны возит воду из Невы. Мы долго носили воду с фонтанки. В нашем доме току нет с декабря и до сих пор. А воду я таскаю из водоразборного крана на углу Загородного или Штукова, один квартал. Всю зиму не работает и канализация везде. Все отбросы выливали ведрами во двор, а оттуда пока не убирают. Это может привести к распространению болезней. Частные телефоны выключены, как и автоматы. Театры не работают, не работают кино, нет тока и топлива. Стоят парикмахерские, нет топлива и света. Не работают всю зиму бани, нет воды и топлива. Вот сейчас недавно открылась баня на Казачьем переулке, но вода только горячая. Весь январь и до середины февраля молчало радио. Это был совсем гроб. Теперь радио заработало. Объявляют и обстрелы артиллерийские по радио, и тревоги воздушные. Почти всю зиму не получали писем. И изредка получишь завалявшиеся. Но теперь письма пошли. В магазинах зачастую пусто. Зарплату не платят по 2 месяца, банки денег не имеют, нет оборота. Я вот уже за январь и февраль до сих пор не получил зарплату в Доме Просвещения. А тут бешеные морозы до 35 градусов. А при голоде это как 60 градусов. Я впервые облачился в зимнее пальто, в шапку с ушами, в бурки, в теплые рукавицы, в теплую рубашку. И все же мерзну. Но теперь скоро будет тепло. Наступила весна. Таковы неслыханные лишения, которые переживаем мы еще до сих пор, 6 марта 1942 года. Ждем лучших дней. О ленинградских организациях ВОЗ. Дом Просвещения продолжает влачить существование. Работает редакция, библиотека формально работает, Но книги никто не читает. В декабре закончили переписывание книг на машинке, а сейчас больна диктовщица Гашковой Зины. Числится на работе и получает зарплату руководитель драм-коллектива Назимова. Книгоноша Буркова больна. Туман долго рвался и все же удрал. Вот и вся работа Дома просвещения. Штат сокращен. Лекции не читаются с октября. Дом просвещения почти никто не посещает. В комнатах холодно. Дом просвещения опустел. В самом доме многие поумирали. А в феврале 42-го из дома уехали Петрушанский с семьей, Прехтель с семьей, уехал и Винокуров. Немного оживляет Дом просвещения, переехавший туда с осени, Ленинградский областной и городской отделы ВОС. Но областной отдел остался без армии, если не считать Боровичей и Ораниенбаума, с которыми, однако, нет связи. Волков болен, бухгалтер умер. А Галвин все хочет удрать, да жена задерживает, болеет. Горвоз немного работает, но Петров хотел уезжать и дела мне сдать. Но сам заболел и сейчас лежит в стационаре. Замещает его Алексеев. Николаев болен с декабря. Кудрявцевы вместе с Шиша и со всей семьей уехали в феврале, даже не попрощавшись с нами. Секретарем горвоза Анна Антоновна из областного отдела. Из ячеек работает лишь четвертая, где председателем Коханков. Об учащихся ни о ком не знаю, но ячейка не работает. Председателя нет. Последний председатель Зобин ушел в армию. Артисты концертной бригады слепых в феврале уехали из Ленинграда. Учебно-производственная мастерская не работает вот уже два с лишним месяца. Нет света, тока, топлива. Болеют рабочие. Как будто 16 марта начинается работа. Контора мастерской находится в гостином дворе. Работали цеха. Деревообделочный, сеточный, туфельный, чунный. Чуни и галоши на валенке. Сейчас все стоит. Многие знакомые наши сейчас больные. Силантьев в госпитале, Таня Иванова в больнице, Сараб тоже. Колесников месяц назад лежал при смерти. С тех пор я у него не был. Микрюков болен. Тоже слаб, лежит. Но Женя узнала, что он стал поправляться немного. О Смирнове, Бунаковой, Солдатове, Филиппове, Гавриловой, Лиутине, Кисляковой, Трошкине, Кедрове, Травиной и других сведений не имею. Но все они зимой в декабре были в Ленинграде. Сержантов умер от удара, плюс истощение. Он получил в феврале путевку на работу в Сибирь. Собирался ехать. А у него вытащили хлебные карточки, только полученные. Он и умер от потрясения. У Тани Ивановой умерли мать и сын. Умерла и Тамара, первая жена Цыпленкова. Слухачи. В декабре Петров договорился с военным советом обучить слепых, человек 20 для пробы, слухачами работать в местной противовоздушной обороне города. Началась запись. Я записался и прошел комиссию. Слух оказался хороший. Потом я решил не идти, так как Женю решил я не оставлять одну. Если бы она не была больна, тогда я бы ушел. В общем, в январе была создана новая комиссия. 14 января 42 года 12 слепцов уехали в военной машине из Дома просвещения. Среди них Зобин, Серебренников, Кем, Цыпленков, кажется, Балашов и другие. Обучали их дней 10. Теперь известно, что они работают и живут в землянках в военной обстановке красноармейцами. Паёк, обмундирование и так далее. Они работают слухачами по обнаружению вражеских самолетов. Недавно Заикин дополнительно принят слухачом. Ему сказали, что слепые оказались хорошими слухачами. Хотят еще группу набирать. Я еще ни с кем из ушедших в армию не встречался, так как их не отпускают. Писем не получал тоже. Все же точных данных о них и от них нет в ВОСе. О дочке Любе. Наша дочка Любаша воспитывалась в институте «Мать Млада» в доме малюток. Решено было взять ее домой к ее 3-летнему юбилею 19 декабря 41 года, когда я уже буду работать, окончив учебу. Но началась война. Все наши планы рухнули. Дочка была эвакуирована с группой других детишек в Боровичи, но там стало неспокойно, и их вернули в августе в Ленинград. Здесь еще бомб не нюхали люди. Таркачева, зам дома малюток, стала ее нам отдавать под предлогом, что все дети будут отданы по рукам. И вот 13 августа 41-го мы взяли ее домой, и жила она у нас до 26 августа того же года. Какое это прекрасное существо. Дочка вышла мировая. Мы наслаждались ею, но Женя стала запариваться с ней. Дочка заболела немного. Привыкла она к нам сразу, но мы решили спасать ее, эвакуировать из Ленинграда. Таркачева нас обманула. 13 августа 41 года отдала нам дочь, а 14 августа оставшиеся дети были эвакуированы в Киров. Тогда мы через горздрав устроили ее в распределитель для эвакуации, но, увы, железнодорожная связь с Ленинградом была уже прервана. Дочка, как и мы, осталась в Ленинграде. В сентябре и начале октября фашисты бомбили дом малюток, где жила дочка. Многие дети были убиты. Наша дочурка осталась невредимой. Тогда их перевели в другой дом на улице Карла Маркса, 40. Когда дочке подходило 3 года, она была переведена из распределителя в детдом на остров Голодей, где она находится и сейчас. Женя очень беспокоится о ней, часто вспоминает ее. О Мише Солянове. О бывшем летчике Васе Солянове нет никаких весточек, а его брат Миша все время находится на Ленинградском фронте. У нас он был 7 раз с августа по декабрь. С декабря не был, так как находится в другой дивизии, в зенитной части. Даже адреса не написал. Видно, его удерживает от этого один инцидент с Фаней, Жениной кузиной. В январе он прислал мне шапку-ушанку и летний красноармейский костюм. За шапку я его благодарю всю зиму. Когда Миша был начальником дивизионного клуба, он часто ездил в Ленинград, в командировке. Когда с продуктами стало хуже, его приезды нас выручали. Он угощал нас хлебом, маслом, шпротами, концентратами. Один из его приездов совпал с праздником – 24-й годовщиной Октябрьской социалистической революции. Незабываемый вечер 6 ноября 1941 года. С затаенным дыханием слушаем у репродуктора, сидя, доклад товарища Сталина. Вдруг сирена. Налет на Ленинград. У всех разочарованные лица, что доклад будет прерван. Но сирена быстро обрывается, и спокойный голос вождя снова льется из рупора.
Ее свобода, ее независимость. Под знаменем Ленина. Вперед, победу!
После слушания мы встретили праздник, выпив по рюмочке. Миша приезжал обычно не один, а с товарищами. Так он познакомил нас с прекрасным человеком, батальонным комиссаром-майором Пожитковым, вещи которого лежат и сейчас у нас. И сам он не раз бывал у нас и без Миши, а письма пишет и сейчас. От него нам тоже перепадали продукты, подарки. А в феврале он прислал нам маленькую, но ценнейшую для нас в такие дни посылку. Банку сгущенки, молоко, краюшку хлеба, 6 конфет, сладкий концентрат какао, 4 пакета по 25 грамм, немного современного несладкого печенья. Благодарности нет предела. В ноябре Пожитков подарил мне шлем, шерстяной, так как у меня мерзли уши. Однажды он привез и показывал нам трофейный немецкий автомат. Сейчас он начальник особого отдела одной из дивизий армии Федюнинского. Корреспонденция. Надо прямо сказать, что зимой мы почти не получали писем. А если изредка прорывались, то и то – от октября до от ноября месяца. Лишь с конца февраля письма посыпали вовсю. В Элисту мы писали осенью, Кураевой, но ответа нет. Из Зеи вестей нет с лета, хотя и туда я тоже писал. Нет вестей и из Москвы. Была телеграмма от Зайченко, справлялась о Мише. Мы послали открытку в октябре, с тех пор молчание. В том году получил 2-3 письма от Мицкевича. Он работает в Карасу, директором школы. Я ему ответил. От Гордеева и Терешко нет ничего. Получал несколько писем от брата Коли, писал ему. Он жил в Омской области, потом ушел в армию добровольцем. Сейчас он кончает школу лейтенантов в Тюмени. Получили мы 4-5 писем от наших друзей, Вари и Славы. Им мы писали 2 раза, но зимой было не до писем. А сейчас хочется всем написать, а писать абсолютно некому. Чтица наша умерла, а окружающие нас люди из знакомых и родичей или больны, или невменяемые. От Барышева я узнал, что Горелик работает ликвидатором неграмотности в Сыктывкаре. Да, это его удел. Из писем Никулиной к ДВН я узнал, что Е. Киселева в ноябре сломала ногу и лежала в больнице в Красноярске. К. Киселева с ребенком попала в плен к немцам, вероятно, как говорил Балашов. Из писем из Костромы я узнал от Галвина, что в дни наступления немцев на Москву Ленинградский институт слепых детей из Костромы переехал в Омск. Уехал в Омск и Румянцев. Особенно много писем мы получаем от Юди из Свердловска. У нее в феврале родился сын. Володя находится в командировке, в Балхаше. Об одной глупости моей Жени Михайловны. Это было в октябре 41-го. К нам приехал тогда Миша. Женя немного похварывала, сильно переживала бомбежки, боясь их как заяц. Жалела, что не уехала из Ленинграда. Все трое мы вошли в нашу маленькую комнату. На столе я увидел лист брайлевской бумаги, на котором карандашом что-то неясно начерчено. Я дал Мише прочитать. «Петя, прости меня, что я решила покончить с собой раньше, чем...» Не дав дочитать, Женя выхватила и побежала бросать. Мишка не придал этому значения, ничего не поняв. Но мне стало обидно и больно за такое глупое намерение Жени, комсомолки. Я объяснил все Мише, а спустя час мы за чашкой чая пробрали ее с песком. Она тогда отреклась от намерения. Как мы встретили новый 1942 год. И вот в такие-то тяжелые дни жизни мы решили встретить Новый год. Собрались у нас в Юдиной комнате, где мы живем всю войну. Кстати, комната временно закреплена за нами. Было нас четверо. Я, Женя, Шиша и Кудрявцева. С утра натопили печь, в которой я сжег голенище левого бурка своего, положил сушить и прожег насквозь. Весь вечер и до 4 часов ночи жгли времянку, и в комнате единственный раз за всю зиму было тепло. Электротока не было, готовили на печурке, а освещались светилкой. Крутили пружинный путефон. В результате складчины имели 0,5 литра красного, 4 кружки пива, по 0,5 конфетки «Мишка на севере» и по 7 конфет из «Дуранды» в тонкой оболочке из шоколада. 300 грамм кровяной колбасы, банку килек, по 50 грамм белого и по 200 черного хлеба на человека. Натуральный кофе скипятили. Колька принес варенье малинового, 20 грамм на всех. И весь вечер жарили из килограмма дурандовой муки на кокосовом вонючем масле жире лепешки. Но получалась чаще чудная каша. А в общем, мы остались очень довольны. Главное, Колька и я были впервые сыты по горло за всю зиму. Большие надежды питали мы на 1 января, но тщетны были ожидания. Январь принес дальнейшее ухудшение жизни. Сегодня 7 марта 42 года. Теперь я буду писать в виде дневника свои заметки. А пока обо всем. От Пимы, брата Фани Капер, не было известий с фронта 10 месяцев. 2 дня назад получили от него открытку от 15 января. Находится в Саратовской области, а был он на Украине. Такое перемещение и молчание наводит меня на размышление, что он был ранен. Еще летом я видел Яшку Лившица. Он тогда был отчислен из минометной роты из-за плохого зрения, но скоро был взят в другую часть. Никитенко женился здесь, в Ленинграде. А на второй день его взяли в армию, летом. В августе видел Михайлова. Он работал тогда управхозом, а Бронислав – завхозом в школе. Летом видел Аркадия Бродского. Он жил уже в казарме и ждал посылки на фронт. Коваленко уехал в Молотов. Деканом работает Чугунов. Костя Афанасьев ковыляет до сих пор по Ленинграду. Он возглавляет группу педагогов слепых по обучению вновь ослепших, работая от ГРАНО. Ничего не слыхать с осени о Колесовой и Савельеве. Иван Рябчиков с 30 дней назад заходил с новой женой к нам. Он устроился неплохо на период войны, завхоз одного из госпиталей города. Итак, сегодня 7 марта 42-го. За 6 дней я исполнил желание. Однако животу досталось изрядно. Теперь дневник. 9 марта 42-го. Обо всем. 7 марта стали давать в счет Марта сахар. 500, 250, 200, 250 и всем по 100 грамм сухофруктов. С 8 марта крупу. 300, 170, 100, 100. С сегодняшнего дня дают животное масло. 200, 150, 100 и 100. Город начинает оживать. Заработал театр комедии в помещении Александринки. Заработало кино «Ударник». С нашего двора убирают нечистоты. А 7 марта Женя видела, как по загородному шел грузовой трамвай. 7 марта был у меня хороший врач-невропатолог. Признал витаминозный полиневрит на почве истощения. Велела лежать с компрессами. Вот ничего не слыхать о Казакевиче. В декабре был в доме просвещения Спиридонов, но меня не застал. Оставил телефон, а я его потерял. Так и не знаю, что с ним. Женя узнала в учебно-производственной мастерской, что Молчанов с голоду сошел с ума, а потом умер. На Васю Колесникова на март карточек не брали, значит, Васи нет. Таня Иванова вышла из больницы, худая очень. Жена Молчанова умерла. Кислякова и Солдатов здоровы. Сегодня сильный артобстрел. Снаряды ложатся рядом. Даже посуда в Юдином шкафу разговаривает, и дом качается. Женя просит меня написать о первом снаряде и о первых бомбах. Первый снаряд упал на Боровую, дом 13. Был такой переполох. Но самое интересное то, что к этому месту стекались толпы народу глазеть. Пришлось милиции поработать. Первые бомбы упали вблизи Московского вокзала. Пятиэтажный дом один почти весь разрушился. Повреждены были и соседние дома с ним. Это на Полтавской. 13 мая 1942 года. Этой датой закончу свои записки. Сначала о себе, а потом обо всем. Итак, в марте доктор Шрайер определил, что я болен авитаминозным полиневритом. Женя добилась направления в больницу. Но придя туда, мы узнали, что питание там в 3 раза хуже домашнего. И я вернулся домой. Лишь 20 марта Женя устроила через Петрова меня в стационар при доме инвалидов имени Карла Маркса на улице Смольного, дом 4. Везли меня в стационар на маленьких санках Фаня Капер и Женя. Я всю дорогу страшно стонал и просил вообще свалить меня в канаву, так как было мне больно и все безразлично. У меня была цинга, а также истощение. Я переутомил левую ногу, получилось сильное кровоизлияние. Отсюда давление на сухожилие. И нога не разгибалась, отсюда давление на седалищный нерв. И страшнейшие боли. В стационаре лежал я 20 дней. Потом был переведен в инвалидный дом, здесь же, где я нахожусь, до сих пор. Лежу во 2-м отделении. Лечит меня с 20 марта Черномордик. В стационаре я совсем собирался умирать. Сильно шалело сердце. Но моя Женя упорно вытаскивала меня из могилы. Ей, прежде всего, я обязан жизнью. Она носила мне продукты. Лечился я так. Пил хвою, лимонную кислоту, кушал кефир из соевого молока, пророщенный горох, принимал кальций и глицерофосфат. На ногу клал компрессы, лечил синим светом. Витамин С и железная выдержка лежа на кровати. Вот что спасло меня от неминуемой гибели. Сейчас я почти здоров. С 3 мая начал ходить. 20 мая думаю выйти из инвалидного дома и идти работать. Снова думаю работать в доме просвещения. Кроме того, учителям дали 1-ю категорию, да и в ВОСе много вакансий. Женя моя температурит. Жить одна, она справилась. В городе пошли трамваи. Номера 3, 7, 20, 12, 9. Заработала канализация и водопровод. Город чист. С продуктами лучше, но норма хлеба та же. Вместо стационаров с апреля создано при столовых усиленное питание для истощенных. Бомбежки начались с 4 апреля. Обстрелы бывают часто. Смертность снизилась немного. Погода стоит холодная. 8 мая шел снег. Эвакуация временно прекращена. В 8 много событий. Петров уехал в командировку. Сопровождает в Иваново-Вознесенск 48 человек, из них 35 слепых, Волков, Шумилов и другие. Председатель городдела Алексеев. Комбинат начал работать. Щербинский развертывает подсобное хозяйство. Получил уже 5 гектар земли. Анна Антоновна из областного отдела ВОЗ умерла. Умер также директор Дома просвещения Франштейн. Из нашей квартиры умерла Будовница. От нервного потрясения умерла Поздняк. Бернатович замерз на одной из станций при эвакуации, так что Груня вернулась обратно в Ленинград. Также умерли Берман, Волгин, Недураев, Рубинштейн, жена и теща Молчанова, Колесников Вася умер в феврале, Иванова, Селезнев, вероятно, умерли Сейлантьев и Цыпленков. Красовский и вся его семья расстреляны за людоедство. Молчанов и Николаев находятся тоже в инвалидном доме, как и я, но они хотят здесь оставаться. Алексеева больна, лежит в больнице. Кем из слухачей уволен из-за слуха? Он уехал из Ленинграда. Михайлов в госпитале лежит. Он скоро выходит в слухачи снова. От Зобина получил письмо. Работает успешно. Заслужил благодарность от Ленфронта. Галвин работает. Заместитель директора Дома просвещения сейчас временно Дроздова. Бухгалтер Дома просвещения. На этом кончаю свои краткие заметки. Может, еще и придется кое-что потом дописать. Будет видно. Петр Горчаков. Умерла Эльза Александровна. Директором Дома просвещения теперь Зинаида Федоровна. 31 мая 1942 года. Сегодня я вышел из больницы.
На этом обрываются записи в блокадном дневнике Петра Васильевича Горчакова. Что же было дальше? 18 января 1943 года войска Ленинградского и Волховского фронтов соединились. Кольцо блокады было прорвано. Ну а 27 января 1944 года в Ленинграде был произведен салют во знаменование окончательного освобождения города от блокады, которая продолжалась 872 дня. В послевоенные годы Петр Васильевич Горчаков был заместителем председателя Ленинградской областной организации ВОЗ, затем начальником цеха на одном из учебно-производственных предприятий ВОЗ города Ленинграда. По воспоминаниям друзей, Петр Васильевич хорошо играл на баяне и всю жизнь увлекался шахматами. Кроме того, еще до войны в школьные годы он изучил международный язык эсперанто. После реабилитации движения эсперантистов в Советском Союзе ленинградцы Петр Горчаков, Михаил Вербицкий и Николай Шиша создали инициативную группу при Центральном правлении ВОЗ с целью оживления деятельности незрячих эсперантистов в стране. Петр Васильевич Горчаков умер в 1979 году. Ну а его блокадный дневник долгое время оставался неизвестным. И только сейчас эти заметки нашли своего читателя и слушателя. Редакция «Радио ВОЗ» благодарит председателя Санкт-Петербургской региональной организации ВОЗ Алексея Колосова и сотрудника музея Санкт-Петербургской региональной организации ВОЗ Галину Галямову, а также известного эсперантиста Анатолия Масенко за предоставленный материал. Над передачей работали Елена Колосенцева, Елена Ланская, Михаил Сидоренко и Олег Шевкун.